Пришло время начинать.
Да уж.
Это 13-й выпуск ЗВшников.
Сегодня у нас, к сожалению, не будет гостя, но ничего, справимся сами. И в следующий раз пригласим кого-нибудь совсем уж интересного. Специальный выпуск, надеюсь, вы все уже послушали, Clone Wars отменили, и я думаю, эту тему мы не будем повторять. Куда же теперь податься Дэйву Филлони после того, как Clone Wars отменили?
Совсем недавно руководитель диснеевских телеканалов Гэри Марш проболтался в интервью, что он сейчас работает в тесном контакте с Lucasfilm, что неудивительно, и на одном из его каналов будет запущен новый ЗВ-шный проект Дэйва Филлони, но подробностей пока мы не имеем.
Есть множество слухов, которые обсуждаются сейчас в англоязычном фэндами. И в частности, тоже я читал такой слушок, но я думаю, что это домыслы фанатов стопроцентные, что Геннадий Тартаковский может быть снова возвращен к производству мультфильмов по «Звездным войнам». Естественно, не «Клон Ворс» уже, но тем не менее, мультфильмы во вселенной. Как вы считаете, если такое произойдет?
Ну, вообще, очень сомнительно, учитывая, что все эти годы мультипликации Тартаковский работал именно на Cartoon Network.
Вряд ли. Особенно после того, как «Клон Ворс» уехали с Cartoon Network, после того, как Дисней выхватила «Звездные войны», соответственно, Lucasfilm вынуждена рвать старые контракты из-за нового хозяина, то участие Тартаковского в следующем проекте по «Звездным войнам» крайне сомнительно.
Кстати, насчет Диснея, они не только убивают уже существующие проекты, но и, казалось бы, создают новые. Большой переполох в незнающей части фэндома «Звездных войн». Очень бурно среагировали на опубликованный недавно постер, посвященный Star Wars Weekends, на котором изображен Микки Маус, который едет на спидербайке по Эндору.
В косплее Люка Скайуокера из соответствующей сцены.
Да, выглядит немножечко, конечно, трэшово. Микки Маус, «Звездные войны». Кажется, что это очередная картина из серии вот этого юмора. Лукас продал все Диснею, но это реальный постер реальных Star Wars Weekends.
Я не понимаю, почему пошел, честно говоря, такой бугурт, потому что это далеко не первый, а, по-моему, пятый или четвертый Star Wars Weekend.
Это далеко не первый, по причине того, что первый состоялся в 97 году.
А, тем паче.
Второй в 2000-м, третий в 2001-м, потом был перерыв, а с 2003-го он проходит каждый год.
Вот, и каждый год что-то, ну, какие-то подобные постеры они выпускаются. Там даже, я помню, серия игрушек такая была. Ну, персонажи Диснея именно косплеили ЗВ-шных персонажей. Я помню, там типа Гриус был, Стив, и там многие другие.
Да, было много вариантов, но вообще, что это из себя представляет? Вот, если Comic-Con это скорее для взрослых фанатов, и Celebration в том числе, то Weekend это как раз для детей, то есть для этой целевой аудитории. То есть это дети до младшего подросткового возраста. То есть там ежегодно проводятся парады, там специально нанятые люди в костюмах, разыгрывают сценки, музыкальные сценки в том числе. В общем, это вот такой большое, крупное мероприятие для детей.
Забавно, конечно, но тем не менее будем надеяться, что основные силы организаторов будут вкачаны в последующий Celebration.
Я тоже на это надеюсь.
Я так понимаю, что Weekends делается в основном силами организаторов, массовиков-затейников из Диснейленда, поэтому у них своя тусовка, а Celebration — это совершенно другие люди.
Не Диснейленда, а именно студии Дисней. Это всегда проходит на ней.
Это не в Диснейленде проходит.
Да, это не, собственно, в Диснейленде, это на студии Дисней. И, ну, как вы знаете, практически при всех на студиях голливудских есть небольшой парк для туристов.
Так что, если вы в одном из выходных мая совершенно случайно окажетесь в Калифорнии и у вас будет пара сотен лишних баксов, почему бы не попробовать, дорогие друзья?
Очень интересное заявление сделал 12 марта президент Walt Disney Company, уже упоминаемый нами Боб Айгер. Он опроверг все циркулирующие в сети слухи о привлечении к съемкам в 7-м эпизоде актеров из уже существующих фильмов. Таким образом, все наши домыслы, каким образом можно будет вписать старых Хэна Соло, Кэрри Фишер и Марка Хэмилла, в общем-то, не имеют под собой пока что оснований, поскольку совершенно прямым текстом Боб Айгер сообщил, что пока не принято никаких решений относительно персонажей, которые появятся в новом фильме.
Мне очень понравилась твоя оговорка, как ты сказал, Хэна Соло, Кэрри Фишер и Марка Хэмилла уже по-другому ЗВшниками не воспринимаются, даже после Индианы Джонс.
По-моему, как раз наоборот, потому что если сказать Харрисон Форд, у людей будет много ассоциаций, а если сказать Хан Соло, то ассоциация одна конкретная.
Ну, учитывая все-таки тематику нашего подкаста, почему бы и нет.
Согласен. Ну и к тому же, как вы знаете, он сказал, не точно не будет, а решение пока еще не принято. То есть смысл в том, что они до сих пор не определились даже с концепцией.
Что вообще печалит, как бы уже почти полгода с момента покупки прошло.
Ну, я их могу понять. понять, они же стараются и как бы и старых фанатов не обидеть, и новых не разочаровать, в смысле, чтобы не было непонятного.
Ну, понятно.
Вот,
да.
В общем, они сейчас пытаются найти компромисс из всех возможных решений, так что...
Ну, будем надеяться, что у них это получится.
Да, я тоже надеюсь на лучшее.
И сразу новость в тему, опубликованная на портале tuskenium.ru. Кстати, рекомендую всем, очень хороший новостной и такой феновый портал с новостями из мира «Звездных войн», регулярно обновляется, ведет его Максим Тускен. По поводу нового 7-го эпизода уже появились первые критические замечания. Причем не от кого бы то ни было, а от коллеги по цеху, от Джосса Уидона, режиссера «Мстителей», который также принадлежит Диснею. Уидон несколько раз говорил, что сделал бы фильм не таким, каким он будет, если его будет делать Абрамс. И на этот раз Уидон подверг критике решение Абрамса вернуть актеров из первой трилогии Марка Хэмилла, Кэрри Фишера и Харрисона Форда. Забавно, что здесь, в этой новости, это уже преподносится как решение свершившееся. Хотя вот Боб Айгер пока не в курсе. Ну, ладно, режиссеры, они там могут тоже фантазировать, друг с другом обсуждать. В принципе, допускаю. «Если бы я взялся снимать картину, — говорит Джосс, — то уж точно не стал бы оглядываться назад. Я бы создал новых, уникальных и необычных персонажей, какими в свое время были эти трое. Не то чтобы я не желал увидеть их в новом фильме, но сам бы я хотел раскрыть совершенно иную часть вселенной». Столь же категорично Уидон высказался и относительно возможного спин-оффа про молодого Хэна Соло, о котором мы тоже говорили. «Я бы никогда не стал этим заниматься», — сказал Джосс. «Некоторые вещи просто не могут быть перезагружены». Интересно, что скажет сам Джей Джей Абрамс, и не возникли ли на почве воскрешения «Звездных войн» холодная война между режиссерами? Ну и, собственно, вот.
Насчет холодной войны между Уидоном и Абрамсом, могу сказать, что это, по-моему, пойдет только на пользу кинематографу, потому что если каждый из них будет выкладываться на полную, то мы получим больше хороших фильмов.
Двумя интересными новостями касательно печатной продукции, посвященной ЗВ, нас в очередной раз порадовал портал JCouncil.net. На нем была выложена на русском аннотация к свежему роману Джона Джексона Миллера «Кеноби», которая выйдет на английском языке 27 августа. Эта книга будет посвящена тому, как Оби-Ван приходит на помощь жителям Татуина во время своего изгнания. Но когда он понимает, что ради спасения Люка Скайуокера последней надежды галактики он должен отбросить в сторону свою страсть и навыки джедая, ибо его будущее не связано с образом Оби-Вана Кеноби, а с образом легендарного загадочного отшельника, живущего на краю пустоши Юнланд, известного среди жителей Татуина как чокнутый старый Бен. Также в сети появились новые сведения касательно анонсированной серии «Повстанцы», в частности, первый анонс романа Марты Уэллс и ориентировочные даты выхода следующих книг. Первая аннотация к этой книге, у которой, кстати, еще нет названия, гласит, что действие книги будет разворачиваться сразу же после уничтожения первой звезды смерти в конце четвертого эпизода, а в главных ролях выступает легендарная троица – Хан, Люк и Лея. Планета, на которую отправляется Лея с дипломатической миссией, захвачена Империей, и поэтому Хан и Люк остаются сами по себе и вынуждены работать с пиратами и разбираться с предателями. Время поджимает, и герои должны сохранить в тайне данные о важной встрече повстанцев. Книга должна появиться в продаже на английском языке 29 октября. Кроме того, стали известны ориентировочные даты выхода следующих книг серии. Роман Джеймса Кори о Хане Соло запланирован на март следующего года, а книга Кевина Хирна о Люке должна появиться в январе 15-го.
Да, ну вижу, все-таки взялись всерьез за именно классическую трилогию.
Ну, недаром опять же.
Да, за ее как бы дополнение, переосмысление. В принципе, это не так уж плохо, потому что, по-моему, из романов по вот именно повстанческому циклу, то есть по времени оригинальной трилогии, удачно были лишь «Тени Империи». Так что вполне логично заполнить тут нишу новыми проработанными книгами.
Давайте немножко отойдем от печатной продукции и все-таки углубимся в игровую. Совершенно недавно вышел аддон ко второй, но, по сути, единственный на данный момент существующий MMORPG по «Звездным войнам» Star Wars The Old Republic. Называется этот аддон Rise of the Hutt Cartel, и он открывает доступ к 5 новым уровням, то есть до 55-го. Больше пока ничего нового я особенно не заметил.
Ну, пока у нас нет возможности в Old Republic стать гунганом 80-го уровня.
Ну, может, оно и к счастью, честно говоря. Хотя, я не знаю, может, они там какие-то новые расы введут.
Да, но лично я надеюсь на появление все-таки заданий, связанных именно с картелем Хаттом как таковых. То есть узнать о внутренней структуре картеля, о взаимоотношениях кланов.
То есть ты хочешь сказать, чтобы они как в Forces of Corruption третью силу ввели?
Или, по крайней мере, сделали бы дополнительные задания за разные кланы Хатта. Было бы хорошо, если бы там, скажем, помощь одному клану влияла бы на другую, на отношение к другому и так далее.
И также, продолжая тему игр, создатели Angry Birds готовят дополнение для их игры в стилистике «Звездных войн». Нас ожидает облачный город с Бобой Феттом.
Давно пора, учитывая, что последнее дополнение мне в целом понравилось, особенно финальная битва майнаками в чреве червя. Причем она была на движущейся платформе, что в Angry Birds, по-моему, встретилось впервые. Надеемся на что-то еще более эпичное в продолжении.
Вообще, вот Disney закрывает практически все проекты, которые возникли до покупки. Как вы считаете, закрытие вот MMORPG The Old Republic возможно?
Как бы и да, и нет. Это такая палка о двух концах. С одной стороны, она не соберет такие кассовые сборы, как WoW. С другой стороны, в Америке 99,9% игроков — это подписчики, которые платно играют.
Но я так понимаю, что для Disney не столь важны сборы, поскольку Clone Wars можно
так
было бы...
Так из каких, по?
Нет, все же нет. Поскольку Clone Wars можно было бы еще продлевать на пару сезонов и делать игрушки, но тем не менее они закрыли этот сериал. Соответственно, The Old Republic еще меньше вписывается в концепцию Диснея, концепцию детских игр, чем The Clone Wars сериал.
Я с тобой немножечко не соглашусь. Все же Дисней — это именно производство мультипликации кино. Это их основное. И, разумеется, они, приобретя франшизу, разумеется, они хотят сами делать именно основную часть — мультипликацию и кино. Второстепенными же вещами они занимаются, это делаются по лицензии. Соответственно, если делают не они, а делают по лицензии, то смысла менять в данном случае нет, если это приносит доход.
Не помешало Диснею закрыть 13-13, который, наверное, уже ближе к концу разработки. Был. И Star Wars First Assault, который совсем недавно опубликовали огромное количество скриншотов и разных интересных материалов, потом вдруг объявили, что все это закрыто.
Что очень печально, ибо разработчик заявлял, что если First Assault будет хорошо продаваться, то они приступят к Battlefront 3, если им позволят.
Но есть, кстати, и хорошие новости. Сет Грин в своем твиттере заверил читателей, что Detours выйдут на экраны спустя некоторое время. Это относительно
нашего... Не совсем игровая новость.
Ну да, это не игровая новость, но в тему о закрытых проектах.
К сожалению, хоть новые игры не особо пока нас радуют, но у нас есть старые.
Да, старые добрые игры. И один из важнейших жанров, который, наверное, был рожден благодаря «Звездным войнам», хотя это и не были игры по «Звездным войнам», жанр космического симулятора. Создатели первых космических симуляторов, «Элиты», «Wing Commander», они признаются до сих пор в любви к «Звездным войнам» и к тому, что именно просмотр этих фильмов вдохновил их на создание нового жанра фактически. Космические симуляторы по ЗВ. Винтер, что ты нам можешь рассказать интересного об этих играх?
Я могу сказать, что за них стоит благодарить фирму Totally Games, которая в 90-е годы занималась этим вопросом. Они выпустили целую плеяду космос-симуляторов, сделав, собственно, собственный движок, свою игровую механику, заметно отличающуюся от других игровых механик. И, кроме того, эти игры обладали довольно неплохим сюжетом.
Я так понимаю, мы говорим об играх для персональных компьютеров.
Да, эти игры выходили на персональных компьютерах. Сначала на DOS, потом под Windows 95, 98, ну, в общем, под ПК. Когда даже на Mac не выходили. Хотя в 90-е было принято делать всегда и PC, и Mac-версии. Первая игра серии — это X-Wing, вышедшая в 93-м году. К ней выходило целых два дополнения, и впоследствии игра была переиздана на CD, как бы единая версия с музыкой в хорошем качестве и озвучкой. Потом был TIE Fighter, который тоже обзавелся дополнением и также был переиздан на CD впоследствии. Кроме того, в 99-м году был выпущен сборник, который включал в себя обе этих игры, модифицированный для Windows 95. Также в середине 90-х вышел многопользовательский симулятор X-Wing vs. TIE Fighter, в котором впоследствии вышел набор одиночных миссий Balance of the Power. Ну и, наконец, в 99-м году вышел симулятор X-Wing Alliance, последний из этих симуляторов, который, в общем, довел до практически совершенства игровую механику. Если говорить о сюжете, то, значит, события первого X-Wing происходят до 4-го эпизода, то есть заканчивается игра как раз битвой при Явине. События TIE Fighter, в котором мы играем за имперского пилота, как я думаю, ясно из названия, происходит между 4-м и 5-м эпизодом. Кроме того, TIE Fighter полюбился многим, как раз, во-первых, потому что мы играем за имперского пилота, что вносит некоторое разнообразие, а во-вторых, за наличие довольно интересного сюжета, связанного с предателем среди имперцев, ну и, разумеется, с появлением любимца фанатов расширенной вселенной, гранд-адмирала Трауна. События игры X-Wing Alliance начинаются сразу же после 5-го эпизода и заканчиваются битвой при Эндоре, то есть 6-м эпизодом. Кроме того, X-Wing Alliance был хорош тем, что кроме основной сюжетной линии противостояния повстанцев и империи, там была и собственная сюжетная линия главного героя. Да, до этого главный герой, у него даже не было имени, к нему обращались, там пилот или вбивалось имя, которое создали профиль игрока. Здесь у главного героя было имя, его звали Эйса Замин, он был младшим сыном в семье вот именно торговой, и там была довольно интересная сюжетная линия о противостоянии двух торговых кланов, вот клана Азаминов и кланов Феракса. Там как раз практически в начале игры, ну, в конце первой кампании, условно говоря, клан Веракса подставляет клан Азаминов, тем самым сдавая их империи, уничтожая, по сути, сам клан как таковой. Поэтому, собственно, и Эйс Азамин присоединяется к повстанцам. Ну и впоследствии у нас все-таки приходится выполнять именно задания, посвященные там отмещению клану Веракса.
Я, кстати говоря, помню, как раз играл в X-Wing Alliance. Там первые миссии выполняются как раз на корабле, аналогичном тысячелетнему соколу, Corellian Freighter. Да,
на корреллианском транспортнике UT-1300, причем не модифицированном. Если у Хана Соло был модифицированный грузовик, у которого была вторая турель, там еще куча дополнительных агрегатов, то мы пользуемся обычным UT-1300 с одной турелью, там со слабыми относительно, конечно, щитами. Впоследствии зато мы пересаживаемся на транспортник UT-2000, который более мощный и обладает двумя турелями. К слову, хочу заметить об общей игровой механике. Как и все космосимы того времени, мы летаем в жидком космосе, то есть при выключении двигателя корабль тормозился. У корабля была единая энергосистема, и мы должны были распределять энергию между тремя составляющими. Между орудиями, между щитами, и остаточная энергия распределялась на двигателе. Кроме того, впоследствии в игре была возможность установить луч захвата, на который тоже надо было распределять энергию. Хотя эта вещь была по большому счету ненужной. Ну и еще отличительной чертой Windows-версии, вообще игр этой серии, которые ходили под Windows, это то, что вам необходим джойстик, чтобы играть в эту игру.
То есть без джойстика даже запустить не удастся.
Да, то есть вместо заставки появится большая надпись: вам необходимо подключить джойстик. Включите джойстик или выходите.
Я думаю, что если бы такая игра вышла в современном мире, наверняка все бы кричали, что производители джойстиков заплатили огромные деньги.
Ну, сейчас другая крайность. Ты заметил, что очень многие игры портируются с Xbox, и поэтому они по определению изначально управление заточены под соответствующий геймпад, и в эти игры удобнее играть с этого геймпада.
Ну, удобнее, но тем не менее с клавиатуру можно играть. Также, естественно, это очевидно любому, что в космосимы, конечно же, удобнее играть с джойстика. Но так уж вынуждать его покупать – это прецедент.
Прецедент. Но, с другой стороны, могу сказать, что в DOS-версиях управление с помощью мышки, мягко говоря, не очень удобно. То есть, если в Винкомандере, вот, в известной серии, это смогли сделать очень удачно, вот, ну, в общем, кто играл, тот знает, то здесь оси мышки напрямую копируют оси джойстика. И это не очень удобно.
Сегодня есть какая-то возможность поиграть в эти космические симуляторы?
Ну, DOS-версии легко запускаются при помощи DOS-бокса. Windows-версии на XP, если у вас стоит Windows XP 32-разрядный, то выходили специальные патчи.
Официальные или нет?
Официально. То есть для X-Wing vs. TIE Fighter выходил бесплатный патч. Он, кстати, по умолчанию прилагался к сингловому дополнению Balance of the Power. То есть, установив дополнение, вы автоматически патчили игру под Windows XP. Выходили официальные патчи для X-Wing Collector Series, то есть Windows 95 версий X-Wing и TIE Fighter. Ну и X-Wing Alliance, он, в принципе, изначально никаких проблем не испытывает. Существуют серьезные проблемы с запуском на 64 разрядах операционных системах, потому что вообще все файлы установщики игр конца 90-х, вот от LucasArts, они, в принципе, не запускаются на 64 разрядных системах. В интернете можно искать фанатские файлы установщики, можно вручную разархивировать там по инструкциям, которые тоже есть в интернете, но, опять же, гарантии это никакой не дает. В общем, это шаманство чистой воды.
Скажем откровенно, стоит оно того, то есть стоит пройти все эти испытания с установкой, с поддержкой для того, чтобы поиграть в эти игры?
Если вы настоящий фанат «Звездных войн» и фанат космосимов, то обязательно.
Сейчас существует тенденция онлайнизации всех игр. Как ты считаешь, что это тенденция? Ведь игры по «Звездным войнам» — это прежде всего игры с сюжетом. То есть они интересны сюжетом, как правило.
Да, именно. Именно поэтому в свое время не очень хорошо проявил себя X-Wing vs. TIE Fighter. Потому что в нем не было сингла, его пришлось потом делать, высасывать из пальца с помощью редактора и выпускать на диске.
Положительно скажется на индустрии? Или это временная мода, и вскоре все вернутся к старым добрым временам?
Я считаю, что просто, во-первых, космосимы, они изначально при первой возможности переходили в онлайн, или, по крайней мере, к сетевой игре. Во-первых, это легко реализовать. Во-вторых, сама идея космоса бескрайнего в онлайне себя показывает лучше всего. Кстати, вот эти космосимы, о которых я говорил, когда вот в конце 90-х, начале 2000-х в них играл, я не замечал той камерности. А вот сейчас, когда недавно запустил, готовлюсь к этому выпуску, могу сказать, что я почувствовал определенную камерность происходящего. То есть космос был, конечно, бескрайний, но ты находился рядом с единственным объектом в этом космосе. Ты мог бесконечно далеко от него улететь, но там ничего нет. А онлайн-проект как раз будет лишен этого недостатка. Ну, если же в целом, я, конечно, согласен, что онлайнизация постепенно приходит, и чисто сингловые игры уже практически не выпускают. С другой стороны, те, что выпускают, выпускают именно с желанием сделать хороший сингл, и эти синглы получаются хорошие. Если говорить про, к примеру, жанр 3D-шутер, то заметно было, что в 90-е, начало 2000-х делали основное сингл и мультиплеер как бы на оставшиеся ресурсы. То где-то вот год так 2004-го ситуация изменилась. Начали наоборот делать упор на мультиплеер, а сингл делать по остаточному принципу. Вот эталонным примером подобных игр служит серия Crash Battlefront, где сингл представлял из себя просто элементы сетевой игры по-разному уставлены только с ботами.
Спасибо за рассказ.
К сожалению, нам пора прощаться, дорогие друзья.
Спасибо, что в очередной раз были с нами. Это был подкаст ЗВшники. Не стесняйтесь своих увлечений.
Всем всего хорошего.
И да пребудет с вами сила.